Дорогие друзья, рассаживайтесь, пожалуйста. Поздравляем еще раз всех с праздником воскресного дня и святой Марины Маргариты. Сегодня наш чаепитие посетили батюшки, гости нашего прихода, архимандрит Рафаил, вам знакомый и любимый по книгам, которые здесь, в Москве, пользуются заслуженным вниманием, и батюшка Дмитрий, книги которого еще не дошли до Москвы. А у вас Нижневартовск, да, батюшка? Да, да. Многие из вас слышали ту беседу, которую отец Рафаил вел в приходе нашего доброго соседа, отца Сергия Рыбко, его общины полумонастырской. Эту беседу о молитве Иисусовой, о значимости молитвы, особенно в наш век, тяжкой. Многие из нас со вниманием прослушали. К своему назиданию, отец Рафаил, вот я вижу, уже пришел один вопрос. Как вам удобно, мне его зачитать? Или... Дорогой батюшка, не могли бы вы прояснить вот такой вопрос? Каким образом унаследовавшие Царство Небесное будут блаженствовать, если им дано сознание и памятование, что многие их ближние, неудостойные спасения, наследовали вечные мучения? Вот
такое. Само слово означает место забвения. Ад вычеркнут, изъят из любви Божией, а святые в Боге. Поэтому тот, кто вне любви Божией, тот вне любви святых.
Присутствует
в преисподней Господь своей силой, потому что Господь всесущ, и ад не ограничивает Его. Но он пребывает в аду, как правосудие, а в раю, как любовь. В аду грешники лишены возможности богообщения. Там происходит другой процесс. Это вечное демоноуподобление. Когда мы любим человека, даже своего близкого, мы любим нечто доброе в нем. Если же в нем нет ничего совершенно доброго, мы его любить никак не сможем. Вот предположим, что вдруг наш близкий человек на наших глазах превратился бы в какого-то страшное существо, в огромного скорпиона или змею. Смогли бы мы любить его? Нет. Мы только бы с ужасом посмотрели на него. А демон страшнее всего, что только может видеть и представить человек. Не может тот, кто любит Бога, любить демона и образ демона в человеке. Поэтому ад не будет ни в памяти, ни в душе у святых. Он как бы Он будет существовать, но исчезнет для них. Ад – это будет вечное разлучение. Разлучение не расстоянием, а разлучением, отсутствием памяти, образа ада тому, кто в раю.
кто в Царстве Небесном, те будут подобны Христу. И сама вечная жизнь – это не какая-то статика, не нечто неподвижное, а это вечное приближение к Богу, вечное уподобление Христу, вечное озарение божественным светом. А ад – это антибытие, вечная деструкция, вечное уподобление сатане.
Кто-то из наших слушателей спрашивает: «Слыша молитву, да не врагам твоим тайну повем, поведаю, молитву перед причащением, недоумеваю, что же нужно хранить в тайне, к чему призывает меня эта молитва?»
Мы раскрываем тайну, когда мы теряем благодать. Здесь тайна не в смысле секрета, а тайна в смысле переживания души благодати. Поведать тайну – это значит прислушаться к врагам Божьим, к голосу демона, и потерять благодать.
Да, действительно, приобщившись святых тайн, христианин чем бывает внимательнее, немногословнее, тем он полнее переживает эту великую тайну, вселение в него Божьей благодати. Едва лишь человек проявит легкомыслие, суетность, то он, и не раскрывая никаких секретов, может совершенно обнажиться, раскрыться для греха и ощутит по пустоте, по опустошению, что он вот и оказался недостойный этой тайны богообщения.
Как человек хранит, должен хранить тайну, скажем, порученную ему от царя, так должен он хранить и благодать Божию в своем сердце. А вообще, благодать Божия, она может даже назваться тайной в том смысле, что выразить ее полностью невозможно. Ее человек должен ощутить и пережить. Но как благодать входит в душу человека, озаряет эту душу, так благодать и покидает человека, когда в душе его преобладает страсть, когда он слушает голоса демона, как прислушивалась Ева к голосу змея в Эдеме. Поэтому причастие получил и хранил.
Можно сказать, что наши прихожане очень благоговейно относятся к святой Евхаристии. Часто.
Я говорю свое мнение. Если же оно неправильно, отец Артемий пусть поправит.
Нет, нет, я хочу только сказать, что наши прихожане очень любят приобщаться к святых тайн Христовых. И, конечно, ваше слово о умении сохранить этот дар более чем важно. Потому что велика ответственность перед Господом того, кто, вкусив святыни, проявляет то невоздержание, то легкомыслие, вследствие которых враг рода человеческого опустошает душу. Вот еще один вопрос. В письмах святителя Филарета к архимандриту Антонию Медведеву встречается такое мнение святителя Филарета: нет плохих людей, есть непонимание в общении между людьми. Тех, кто привык к безнаказанности, высказывается святитель Филарет, надо умеренно и мягко наставлять. Вопрос. Но такое снисхождение сейчас воспринимается как должное, как поощрение творить безобразие, а для немощных служит просто соблазном и примером дурным для подражания. Как вот в таком случае поступать в делах церковных начальствующему?
Митрополит Филарет говорит, не всем, а определенному лицу. Если это лицо обладал излишней строгости, то надо обратить его внимание на то, что иногда сердце грешника смягчается от милости. И в своем обличении не унижать человека, а объяснить ему тяжелые последствия его грехов, прежде всего для самого грешника. Если бы митрополит Филарет говорил бы слишком добрым настоятелем или начальствующим лицом, то он бы предупредил о том, что нужно быть строгим, и чтобы доброта не переходила бы к попустительству, к греху. Поэтому учитель, руководитель, наставник должен совмещать в себе великодушие, снисходительность и разумную строгость. Когда хотели канонизировать Иосафа Белгородского, то были голоса в синоде. Как можно канонизировать его, когда он очень строго наказывал священников
за их провинности, о чем мы даже можем отчасти познакомиться в его житии.
А Иоанн Кронштадтский, прочитав это, сказал: «Я почувствовал особое расположение к Иосафу Белгородскому».
Какую-то духовную близость и любовь к нему.
Говорят, что он будет строг, а наше время как раз недостает строгости. В кресте Господнем сочеталась правда и любовь, а в настоятеле должно сочетаться доброта и строгость. А Иоанн Лесочник говорит, грешник перед смертью будет гневаться на своих
слишком добрых руководителей. При жизни, может быть, он будет любить за то, что к нему относятся снисходительно. Но когда будет умирать, и перед ним уже откроется перспектива суда и вечности, тогда он будет роптать и осуждать своих слишком добрых отцов.
Одним надо учиться доброте, а другим надо учиться строгости.
Да, да, это точно. Кто-то задает вопрос литературно-философского плана. Гений и злодейство – вещи совместимые или нет? Гений и злодейство – вещи совместимые или нет?
Смотря что подразумевают под гениальностью. Это очень растяжимое понятие. Если под гениальностью подразумевать определенную степень таланта, проявляемую в искусстве или в науке, то гений может быть порочен. Как, например, Байрон, Гёте.
Да и некоторые из наших великих поэтов. Но если позвольте немного условно выразиться, что
святость есть нравственная гениальность.
Сейчас на прилавках книжных магазинов православных множество всякой литературы. Прихожане у нас читают много всего, но задают, между прочим, вопрос. Чего нужно опасаться при знакомстве с творчеством писателей отца Андрея Кураева и Алексея Ильича Осипова, профессора Духовной Академии?
Так как я выступаю оппонентом профессора Осипова отчасти Кураева, то мне кажется, что нашей теплой беседе мне разбирать то, что я считаю ошибками, не вполне будет корректно, даже по отношению к отцу Артемию.
Ну, может быть, шире поставить вопрос, оставив личности. Известно, что святитель Игнатий много рассуждает о достоинстве писателей Восточной православно-кафолической церкви и указывает ясную черту, которая их отличает от, скажем, западных. Вот сейчас пишет каждый, едва-едва изучив катехизис, может быть, какие-то руководственные указания, ибо литература в самом деле без цензуры и множества, и смущений тоже немало у боголюбивых и любознательных. Какие-то вот критерии, может быть, вы назвали бы нам?
Я скажу, что критерии есть. У богословов 19 столетия, времени золотой век для русского богословия, для византийского 4 и 5 века, для русского 19 век. Так что, если кто хочет уяснить разницу между восточным и западным богословием, то должен изучать такие капитальные труды, как «Основное богословие» митрополита
Макария Булгакова, архиепископа Филарета и так далее. А что касается нашего 20 века, конечно, он дал много выдающихся богословов, но атмосфера в духовном отношении была снижена, а человек не может быть совершенно изолированным от влияния окружающего мира. Чтение хорошо руководится благословением духовного отца. Потому что каждое учение требует плана и постепенности.
Каковы наиболее распространенные грехи современных христиан? Что является главной язвой современного христианина?
Я считаю, самым главным грехом – это ложь, которая пропитывает жизнь человека. И человек не замечает этого, а ложь иногда принимает как мудрость, как культуру общения и так далее. Для того, чтобы человек стяжал благодать, нужно прямое сердце. Написано: «Сердце чисто, созиждя мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей». Когда Господь говорит «будьте как дети», в некотором смысле Он говорит «будьте непосредственны, как дети». Не хитрите, не лгите. Ложь не может быть ничем оправдана. Ложь – это гнилые подпорки, на которых строится дальнейшее здание. Рано или поздно эти подпорки упадут, и здание разрушится.
Как дьявол лжет неполной истины, как нам защищаться?
Дьявол подделывается под истину и саму. Истину употребляет как маскировку лжи. Поэтому нужно быть осторожным.
Как быть, когда не можешь принять что-то, касающееся другого человека? Все, что происходит с тобой, принять легко, но не всегда можно смириться с болью другого человека. Как тут быть? Не слишком, может быть, ясно выражена мысль?
Мне кажется, что здесь нет общих правил. Смотря
в каком отношении находится этот человек. Если, например, монах, то слово игумена должно быть исполнено. Если же этот человек иерархически не связан с тобой, то надо рассудить, что представляет из себя его воля, то она несет добро или зло. Если мы не будем отвергать другую волю только потому, что она чужая, то это будет ненужная строптивость. Если мы будем принимать злую волю человека, то значит, это будет боязливость
и внутреннее отступление от Христа.
Поэтому нужно рассудить, к чему ведет нас эта воля, к спасению или гибели.
А что такое крест? В чем он должен выражаться в жизни христианина?
Крест?
Да.
Крест должен выражаться в жизни христианина, как терпение
тех скорбей и испытаний, которые посылает ему Господь. Сам крест, как мы сказали, святые отцы толковали соединение любви и правды. Любовь и правда – это основание человеческой жизни. Говорить правду – это нести крест, притом тяжелый крест. Любить людей, жертвовать для людей, поступаться многим из того, что мы привыкли считать своим, это тоже крест. Крест, христианский крест, это самоотверженная любовь.
Иногда на исповеди или не на исповеди, обращаясь к священникам, рассказываем о своей молитвенной жизни, жалуются на то, что утренние и вечерние молитвы не приносят молельщикам своего плода, читаются как-то механически, затверженно, не дают ничего ни уму, ни сердцу. Почему так происходит? Ибо мы знаем, что эти молитвы и излились из уст, и из сердец святых сосудов благодати Божией. И вообще, каково место, хотелось бы мне спросить, того малого правила молитвенного, которое Церковь нам дарует, и в каком взаимном отношении оно находится к той непрестанной молитве, что является призванием всякого боголюбца, всякого боголюбивого христианина. Как сочетаются они, внешние, церковные, келейные правила и то, к чему апостол Павел нас призывает на всякое время молиться Духу?
Благодать Божия не всегда действует явственно из-за нашей гордости. Иногда она скрывает нам наше преуспеяние. Если вы будете внимательно читать молитву, то обязательно каждое слово молитвы вернется вам милостью Божией. Но для предохранения вас от чувства тщеславия, превозношения, Господь не дает чувственно испытывать благодать, чтобы мы не зазнались. А когда мы смирим себя, тогда Господь даст нам вкусить этой благодати. И то Господь здесь дает благодать в меру, так как мы ее легко теряем. Здесь труд, там награда вечной жизни. Слова молитвы – это семена, которые мы посеяли в свою душу. Но полностью всход будет уже в будущей жизни. Однако вы скажете, что испытывали то же чувство духовной радости, чувство обновления. Почему не всегда оно? Духовная радость и обновление души нужно для того, чтобы мы бы знали, представляли, помнили о том, что нам обещано вечности.
В связи со словом вашим, батюшка, о 19 столетии, как более покойном и благоприятном для жизни духовной. Нужно ли в культуре, в педагогике, искусстве возвращаться к XIX веку, то есть, видимо, воспринимать его как эталон, или считать, что и в XX столетии можно многое взять с пользой педагогу, человеку искусства?
Человек должен сам себя сделать христианином, и тогда он увидит и поймет, из какого арсенала надо брать ему оружие. А просто так заимствовать
из светской культуры нельзя, потому что светская культура
проникнута страстями, эмоциями, воображениями. Она на душевном, а не на духовном плане. Но когда мы говорим с душевными людьми, то нам нужно брать язык и понятие для того, чтобы донести до них христианство хотя бы в начальной степени.
Неверный муж светится, в записке неправильно сказано, спасается верующей женой, освящается верной женою. Как это понимать, если он, а если он так и не уверует до своей кончины?
Здесь предоставляется возможность жене своим обращением к мужу показать, как бы раскрыть ему красоту христианства. Но последнее слово за самим человеком.
Да, как и апостол Павел призывал жен не внешними украшениями, плетением волос, но красотой жительства умягчать и просвещать сердца мужей.
Муж сначала будет судить о христианстве в лице своей собственной жены.
Нужно сказать, что святой Феофилакт Болгарский, толкуя апостола Павла и Иоанна Златоуста еще прежде, говорит о той ситуации, когда оба супруга были язычниками неверными, а затем половина, скажем, супруга приняла крещение. И вот муж неверный освящается женой верную, по точному истолкованию святого отца имеет значение таковое, что их супружеская жизнь не есть скверна. Через крещение жены муж именно в качестве супруга, исполняющего супружеские обязанности, освящается. Но это еще не есть основа для его личного спасения. Как исполнять заповедь «Чти отца и матерь твою», если, общаясь с родителями, теряешь и мир, и радость, и надежду? Ведь нужно покрывать грехи отца, дабы не уподобляться хаму. Ну вот, родитель уже престарелый и не верует толком в Бога, считая, что здесь нужно наслаждаться жизнью, а там за гробом и нет, может быть, ничего. Поэтому и дела его, и мысли ужасны, нечисты. Что же делать? Как тут строить взаимные отношения с родителем крещенным, но живущим во грехе?
Оставить его в покое. Это будет первым шагом к уважению. Вы хотите переделать его и берете много на себя. Исправьте сначала сами себя. Молитесь о нем Богу. И если Господь увидит в нем нечто доброе, то это доброе Господь не отвернет, а поможет возрасти ему. Мы иногда гневаемся не на грехи наших родителей, а на то, что они не слушают нас. Мы такие хорошие и правильные, они такие нехорошие и неправильные. И как они смеют не слушаться и перечить нам? И не ревность по Богу, а наше уязвленное самолюбие, говорит иногда так. Исправить человека можно любовью и терпением, особенно своих родителей. Здесь нужно быть осторожным. Дети редко когда бывают авторитетами для своих родителей. Для них они всегда как бы малые дети, которых нужно учить. Поэтому здесь нужен так, здесь нужен любовь, нужна любовь. И не надо стараться своей рукой трогать чужое сердце.
Батюшка, помогите осмыслить слова Господней молитвы. Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
Когда мы говорим «не веди нас в искушение», мы этим показываем свое смирение. То, что без Бога мы не можем сопротивляться искушению. О том, чтобы это искушение не было бы слишком сильным или пагубным бы, не закончилось для нас. Не веди нас в искушение. В сущности говоря, это молитва. Господи, дай нам благодать, чтобы искушение, если оно придет, не победило бы нас.